Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Телефон прямого эфира нашей студии плюс 7-495-95-95-91-2. Вашему вниманию авторская программа адвоката, писателя, телеведущего Павел Астахов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Павел Алексеевич, я так понимаю, что эту часть своей программы вы хотели посвятить выходу России из зерновой сделки и ситуации, когда всячески пытаются Россию принудить к тому, чтобы она ее возобновила.
Да, Евгений, закончили мы первую часть нашей программы, а эту не то чтобы посвятить, как вам сказать, зерновой сделке, все-таки хочется разобраться в том, что происходит. Мы видим много сегодня разговоров на эту тему, обсуждений. Значит, то Эрдоган заявляет, что все в порядке, он договорился, то вдруг выясняется, что договорился, то он, кажется, сам с собой или с Америкой договорился, но с нами точно не договорился. А я хотел бы нашим слушателям сегодня дать возможность разобраться вообще, что случилось, что это такое, эта зерновая сделка, зачем она нам нужна, кому она выгодна, кому она невыгодна, что за ней стоит. Потому что есть видимая часть, да, то, что видят как бы простые люди, а есть то, что дано уже увидеть тем более искушенным, более знающим людям. Вот мы хотим приоткрыть эту завесу. Для этого мы пригласили политолога, экономиста, эксперта Института стран СНГ, господина Александра Васильевича Дудчака.
Да, и сейчас вот как раз подключается Александр Васильевич к нашему эфиру. Вот находится сейчас в процессе. Павел Алексеевич, у вас, как у человека, связанному, можно так сказать, связанному с медиа. Вы мне можете ответить на вопрос, который меня давно мучает? Это не первый раз случилось. Такое случалось неоднократно и до. Один высокопоставленный американский чиновник, буквально сутки еще не прошло, он выступил на свою там западную аудиторию. О, Александр Васильевич, вы к нам присоединились, да? Да, рады вас приветствовать. Может быть, и вы мне ответите. Вышел на свою аудиторию, и опять, уже всем известно, уже все есть официальные данные, все, куда зерно поступало с этой зерновой сделки. Опять, говорит, а большая часть, 70%, поступила в беднейшие страны. Ну, на голубом глазу просто, вот берешь. Ну, есть же данные ООН официальные. Любой человек может открыть и прочитать, куда поступило зерно. Опять выступает и опять врет. И ничего, ничего. Вообще все нормально, ничего не меняется.
Ну, конечно. А что это самое? Стыд глаза не выезд, да, говорят. А у этих людей, которые так заявляют, они и стыда тоже давно не боятся, потому что они играют...
Так как реагировать на это? Тут в глаза врет и все.
Ну, так и реагируют. Надо говорить, вы врете. Вы врете,
вот разве что,
потому что факты совершенно другие. Но вы видите, что мы сегодня живем в мире лжи. Вокруг нас вот этого облака лжи, который клубится, там, завихрения постоянные происходят, выхватывают какие-то факты. Но мне нравится другое, мне нравится как, в кавычках, конечно, как высокопоставленные лица. Одно дело политик, который, например, рвется в очередной раз в Конгресс зайти или там, в какой-то парламент, и еще партию свою двигает и так далее. Он может обманывать свою аудиторию, это часто происходит. Но когда секретарь Госдепа, госсекретарь, извините, Блинкен, называет бессовестным, то есть, понимаете, слово, вот американский язык бедный, но у них есть слова, которые имеют множественные значения. И в данном случае он именно его и употребляет, это слово. Вот именно бессовестно Россия поступает. Понимаете, он до совести нашей хочет достучаться. Несчастный Блинкен, который мечется, заговоры выстраивает, паутину свою плетет, да, там, от Тайваня до Украины. Угу. И он еще нас упрекает в отсутствии совести. Он свою совесть давно уже продал дьяволу, прости Господи. Хорошо, давайте поговорим все-таки. Что случилось, Александр Васильевич? Да.
Политолог-экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак с нами на связи. Еще раз вас приветствуем.
Не договаривают Блинкен немножко. Не договаривают почему-то изначально. Во-первых, они не говорят о том, по каким ценам уходило зерно из Украины. Уходило оно таким образом. 10% зерна уходило по цене от 50 до 150 долларов за тонну пшеницы. 67%, две трети зерна уходило по цене от 150 до 250 долларов за тонну. И еще порядка 24% по цене от 250 до 350. И только 0,5% зерна уходило по цене выше 350 долларов за тонну. Да что так делается? Ну, в общем-то...
Подождите, простите, а вы сразу поясните нам и всем слушателям, а нормальная цена какая вообще?
Ну, на тот момент на бирже цена была выше 400. Ну, где-то так. Порядка, там, ну, плюс-минус, но где-то в таких параметрах. Там графики такие были скачущие, но вот перед тем, как говорили, обсуждали, будет сделка, не будет, она подскочила до 440, но где-то в районе 400. То есть с Украины зерно уходило по демпингу.
Александр Васильевич, а касса-то где была? Кто деньги получал?
А касса – тоже интересный вопрос. Где была касса? И вообще, кому она принадлежит? Ну, вот была такая известная цифра, 17 миллионов гектаров скупили три компании – там Дюпон, Монсанто, но потом то же издание, которое написало о 17 миллионах, себя опровергло, дописало еще там строчку. Извините, не те были у нас методика, не та расчетов. На самом деле не 17 миллионов гектаров скупили на Украине, а 1,7 миллиона. Но, знаете, тут сложно сказать на самом-то деле, сколько у них, 17 или, может, уже 40 миллионов, потому что вся территория Украины, находящаяся под контролем Киева, примерно там, ну, 51 миллион гектаров. То есть, по сути, речь шла о трети вообще территории. Но потом они говорят, мы ошиблись, значит, в 10 раз. Неважно. Важно то, что очень плотно сидит в агросекторе иностранный капитал. И давно. И там достаточно такие, ну, простые схемы, когда компании крупные, украинские, там тот же там Cargill, ну, много компаний, которые принадлежали, Небулон, кстати. О, я сразу отступление сделаю. Есть такая компания, руководитель которой и владелец которой погиб от выстрела противотанковой ракеты в самом начале зерновой сделки, господин Водотурский. Ну, потому что это был реально человек, влияющий на процессы в сельском хозяйстве, я так понимаю, не только на Украине, потому что он торговал 75 странами мира, у него был свой флот, свои элеваторы, порты, то есть мощный был такой мужик, но очень они не любили друг с другом Зеленским. В общем, прилетела к нему противотанковая управляемая ракета. И, кстати, ну, тогда попытались писать, что это русские атакуют, на самом деле выяснили, что нет, все-таки не русские, а местные. И подобную историю пытались рассказать совсем недавно, когда на Косюка, тоже известного деятеля агросектора, у которого приличные объемы земель, но он находится сейчас в Испании, а по его частному дому прилетело два, как они говорят, шахеда, ну, они так в Геране называют, хотя что там прилетело, тоже вопрос, потому что известный там один сумасшедший блогер украинский почему-то был рядом с домом, где, ну, принадлежащим этому олигарху, пока тот был в Испании, и комментировал, что вот, русские, понимаешь, бьют этими беспилотниками по дому уважаемого человека. На самом деле, это, наверное, просто ему намекнули, что будет то же самое, что с Водотурским, и в Испании ты не укроешься. Я к чему? Потому что, в принципе, иностранный капитал очень плотно сидит в украинских землях, и понятно, что там в случае чего, в случае, ну, скажем так, окончания боевых действий, там, еще какое-то наступление мира, Украина пойдет просто с молотка. И вся, почему вот тот же товарищ там Блинкин настаивает на том, что ай-яй-яй, как же себя ведете нехорошо, вы же не даете экспортировать зерно. Угу. Зерно не даете экспортировать, потому что это наше зерно, это не твой зуб и не мой, это ихний зуб. И они, поэтому они так переживают за это. И минимальные суммы отправляют на Украину, чтобы там даже ни налоги не получили, не успевали проконвертировать. Если бы успевали проконвертировать валюту, которая приходила на Украину, на Украине бы осталось на 750-800 миллионов долларов больше. Но они и это, эти деньги забирали. Еще были интересные схемы. Там, допустим, Бангладеш поставляли зерно по цене 393 доллара за тонну, но поставляла компания, зарегистрированная в Лондоне, со 100 фунтами уставного фонда, появившаяся там плюс-минус 4 дня от даты начала зерновой сделки, и покупала на Украине зерно по цене 196 долларов, а продавала по 393. Ну, на эти 2% можно жить. 363, извините. Ну, 363, 196, в принципе, как раз вот неплохая разница. И продали они в Бангладеш там более миллиона тонн. Ну, Бангладеш считается, может быть, не самым бедным, уже есть еще беднее, есть там Сомали, есть там Чад, например. центральноафриканская, но тем не менее, вот, в общем-то, вот такая схема на
самом деле. Александр Васильевич, а сколько всего таких стран, которые получают по этой сделке зерно безвозмездно?
Ну, получается, нет, безвозмездно, в смысле, безвозмездно или вообще получали?
Ну, хорошо, давайте все, кто получал, кто за деньги, а кто безвозмездно.
Нет, безвозмездно никто не получал. То есть, по зерновой сделке никому безвозмездно ничего не доставалось. Беднейшим странам зерно уходило по нормальным ценам. Просто его из Украины выгребали под демпинговым.
То есть бедные страны все равно платят за зерно?
Да? Да, конечно. А что, кто им дарит? Никто им дарить не собирался.
И как вся эта история... Мы же объявили.
Нет, Россию, вот единственное, кто...
Сказал, мы готовы отдать вам.
Да. Единственное, кто согласен подарить там... Ну, это, кстати, небольшие объемы в виде гуманитарной помощи. И сами эти африканцы говорят, ну, зачем вы уж так прямо нас ниже плинтуса опускаете. Мы согласны платить, но нормально, так, давайте на постоянной основе там какие-то деньги будем платить. Но, опять же, не обязательно давать рыбу, можно дать удочку. И Россия постоянно говорит, мы готовы поставить, отдайте вот те вот. Кстати, это те претензии Гутерришу. Но есть же сухогрузы стоят, кстати, создающие опасность для прибалтийских портов с удобрением российским. И говорят, да, отдайте, мы же не просим, мы не хотим. Ну, Путин говорил, если вы боитесь, что мы заработаем, да не бойтесь, мы не просим денег, отдайте африканцам, пусть посеют. Они говорят, нет. А для чего это делается? Потому что готовится голод умышленно. И потому что Блинкину уже не терпится, когда они могут завинтить гайки, и цены действительно растут, но цены еще растут, потому что, во-первых, они себе загребли приличные запасы, во-вторых, сейчас проблему создали в Черном море, но они же создали. Ну какого черта было обстреливать российские порты, российские суда, там тот же танкер, Крымский мост? Да, это создает проблему. Да, это создает там дополнительные трудности, в том числе финансовые. Страховые компании не хотят страховать уже украинские суда. Вот это надо было, по большому счету, если вы хотите торговать. На кой черт вам создавать такие проблемы? Успокойтесь, скажите, смотрите, мы мирные люди, мы хотим торговать, давайте пропускать. Нет, они устраивают акцию, которая требует возмездия однозначно. В руинах будут скоро, я так понимаю, уже порты не только на Черном море, но уже и на Дунае. А это вообще хохма. Они говорят, ну мы будем через Дунай, там по бережку, значит, эти бурлаки будут тянуть наши баржи. Но мы еще будем поставлять в Хорватию, потому что ну, дунайских портов много, и можно в Дунае тянуть еще вверх. Это теоретически. Они, видать, давно не были на Дунае. Дунай обмелел. Я там бывал, допустим, в начале 90-х в Югославии, там, 92-й, там, 5-й. Дунай был нормальный. И потом, когда приезжаешь в Сербию, там, другие районы, где протекает Дунай, ну, это жуткое зрелище. Он обмелел очень серьезно. И эти объемы просто невозможно провести на тех судах, которые они хотят там тащить. То есть для чего они собираются? Чтобы подтянуть суда, я не знаю, там, с вооружением, наверное, из Хорватии, и там разгрузиться. А там уже неважно, будут они что-то тащить туда или нет. То есть объемы зерновых туда вывести ну, нереально. А тем более сейчас им, ну, естественно, прилетит, потому что за такие вещи вообще нужно заканчивать Черноморским побережьем Украины.
Да, тем более мы знаем, что первое, что сделала Украина, они же заминировали все входы в порты, чтобы никто не вошел, боясь нашего десанта, боясь захода наших военных кораблей. И теперь эти мины, которые заминированы было все точно так же, как это делается Киевом очень часто, кое-как, что эти мины теперь несутся и в Турцию приплывают, и уже там гражданские судна подрываются на этих минах, и на пляже выбрасывают эти мины. Но, тем не менее, они же не предпринимают никаких усилий для того, чтобы разминировать, для того, чтобы разрешить заход судов для погрузки.
А это, кстати, вот продолжение темы создания умышленного голода. Вот то, что американцы устроили европейцам, вводя антироссийские санкции, принуждая к их участию, конечно, наносит мощный удар по экономике Евросоюза. И пока он не отражается в статистике в достаточной мере, но, я думаю, вскоре проявится, потому что дорожают энергоносители, газ они не получают, они в 3-4 раза получают дороже там, тот же газ из Америки, чем по ценам Соединенных Штатов, они нанесли удар по промышленности. Теперь они наносят удар мощный по сельскому хозяйству. Но где-то африканские дети плачут, потому что не хватает еды, а где-то плачут фермеры, у которых слишком много этой еды с Украины. Затоварили все эти склады, элеваторы, и там тоже там бунт поднимается. Поляки уже говорят, что нет-нет, если вы не будете продлевать этот самый запрет на ввоз украинских продуктов после 15 сентября, мы это сделаем сами. То То есть получается, они довели до истерики, до банкротства большую часть восточноевропейских фермеров. А это что означает? Ну, это значит, ну хорошо, это борьба, допустим, с конкуренцией в Восточной Европе. На каком-то моменте это, ну, может быть, может понравиться западноевропейским фермерам. Но в конце концов, эти банкротства приведут к тому, что в следующем сезоне будет дороже пшеница там, и прочие зерновые уже в Европе. А с учетом того, что у них выросла стоимость на углеводороды, на тот же газ, важный компонент при производстве удобрений, и химпром накрывается медным тазом той же Германии, то проблема нарисовывается достаточно серьезная. Получается, они, то, что американцы сделали с промышленностью, теперь они умудряются делать в сельском хозяйстве. Потому что, опять же, за компаниями, которые скупали землю на Украине, стоят известные фонды, там тот же BlackRock, Blackstone, Vanguard. Это они работали как, вот эти три компании, которые скупали землю, они работали уже как, то есть в координации своих действий. Как они создали консорциум.
И еще плюс... Александр Васильевич, ну вот самым главным посредником во всей этой истории выступает с первого дня Турция. Мы видели, как подписывалась эта сделка, на которой присутствовал и министр обороны Российской Федерации, и с турецкой стороны, значит, и гарантом сделки еще стал, то есть, впрочем, генеральный секретарь ООН лично. Но вот что интересно, вы сказали сейчас про то, что цены растут. Удивительно, но я читаю и слышу, и многие... кому, кто посмел или кто смог, или кто имел возможность, выезжая этим летом в Европу, и не только в Европу, и в Турцию, говорят о том, что везде идет рост цен на продукты. В ресторанах однозначно цены на 15-20% увеличились. Турция этот сезон начала с того, что подняла цены на все на 30%, но в том числе, интересно, вот я говорил с людьми, которые там бывали, и которые даже живут, серьезно выросла цена на хлеб. На хлеб, потому что хлеб, мы знаем, это самый чувствительный продукт. В советские времена мы очень четко ориентировались, да, когда, да, не дай бог. Вот. Я знаю один город на юге России, где просто мэра пытались снести тем, что устроили так называемый хлебный бунт. Перекрыли поставки, в течение 3 дней перебои были с хлебом, и все, и люди вышли на улицу сразу. Это было вот в 2000-х годах, в начале. И как так? Ведь когда дорожает хлеб, люди понимают, что-то не так в государстве, что-то не так с социальной политикой, и с экономикой какие-то проблемы. Неужели вот это то, что зерновая сделка сейчас пробуксовывает, и туркам не удается проявить свою дипломатию, которая очень странный характер имеет, так повлияло, что даже цены на хлеб выросли? Или это какой-то политический маневр?
Нет, я думаю, что тут же как бы комплекс различных мероприятий, которые приводят к тому, что дорожает. Я думаю, ну это умышленно, это делается умышленно. Но опять же, Украина бы по своей там наивности бы не отправляла беспилотники, ну, для того, чтобы там создать проблемы в восточной части Черного моря. Если бы они реально хотели торговать, если бы они хотели, ну, как-то решать свои проблемы, а не глобальные, там, геополитические, наверное, мы не вели себя по-другому. Но за этим всем, стоит глобальный капитал. Ну, вот, в лице вот этих фондов, которые скупают на корню, в принципе, полпланеты. У них это денег хватает. Они сейчас инвестируют в это. А потом будут продавать тем же европейцам подороже, тем же африканцам. А африканцам они вообще могут, ну, если бы не Россия. Скажем так, Россия может покрыть, в принципе, все потребности Африки. Тут вообще уже проблема.
Александр Васильевич, тогда возникает вопрос. Вот мы все время упираемся в то, что действительно в нашем глобальном мире вот эти фонды, транснациональные компании, которые, понятно, уже давно на Украине чувствовали себя хозяевами, чувствуют себя хозяевами. Не получится ли так, что, продолжая эту сделку, ну, договоримся мы, все-таки пойдем навстречу, все равно мы сыграем на их стороне, то есть сыграем им на руку. Потому что одно дело по $50 покупать зерно, а другое дело по 350 или по 400. Вот не сыграем ли мы им на руку тем, что продолжим эту зерновую сделку?
Ну, я надеюсь, что мы ее не продолжим. Смысла в этом нет никакого. В принципе, у нас есть возможности отправить это все, ну, не знаю, там, под конвоем, не под конвоем, но и Черным морем, и по суше, и по новым коридорам через Каспий. Сейчас же создается этот новый маршрут через Каспийское море, через Иран, в Индийский океан. В принципе-то Россия может решить эти все проблемы. Но это, может быть, и простимулирует этот процесс, который идет сейчас в мире по созданию, вернее, ухода от однополярного мира. Ну, в конце концов, насколько была невыгодна эта сделка для России, но тем не менее, ну, знаете, всегда в негативе можно найти и плюс. Уже дошли до абсурда, когда это стало очевидно всем. И африканским странам, они все прекрасно понимают, кто чего стоит и кто, ну, к чему стремится. Россия не собирается доводить до там, голодовки Африку, наоборот, пыталась, ну, хорошо, вы говорите бедным странам, окей, получайте. Не получается, почему? Раз, нет, два, три. То есть запустили эту сделку и потом трижды ее продлевали. Но уже, по-моему, всем стало ясно, кто чего стоит. Все эти сказки, ну давайте запустим, и мы потом свифт включим. Ну, слушайте, все, это уже, ну, вы говорите, совпадение и случайность, закономерность, а это просто как закон. Они уже они настолько обнаглели, что, а что такое, не понял. Вы три раза продлевали, а что это у вас с вами случилось? Ну, давайте ну, 3-4 раз продлим. Да вот все уж, хватит. А, ну, в принципе-то Россия может с этим всем справиться.
Да, ну вот говоря о украинском зерне, все-таки надо понимать, что Украина действительно очень серьезный поставщик зерна на мировом рынке, и это где-то процентов 15-20, если я не ошибаюсь,
от общего. Ну, смотря почем, пшеницы 5%, там, ну, в этом производстве подсолнечных семян намного больше, там и больше 15 было. Да, ну, зерновые там, ну, до 20 по некоторым там показателям. Да, ну, в любом случае серьезные. При том, что на 30% в этом году уменьшились посевные площади, урожайность будет падать в любом случае, потому что фермеры украинские начали меньше использовать удобрения еще до начала СВО из-за дороговизны. Просто они не могли себе позволить это. И, а если ты не используешь удобрения, урожайность падает ну, на 25-30-40% в зависимости от там, от наименования. Так что ну, третью часть потеряли за счет неиспользования удобрения, еще третью часть за счет снижения объема посевных площадей. А еще, не дай Боже, у этих, как бы их назвать помягче, хватит ума применить заряды с объединенным ураном, ну это вообще будет, я не знаю. Наверное, они это сделают, когда будут понимать, что все, мы уходим с этой земли, мы уже, как бы, нам ловить нечего, поэтому не доставайся это никому. Конечно, это нанесет колоссальный удар. И кто бы, а потом будет что, говорить, что Россия виновата в том, что цена на продовольствие повысилась. Но это же однозначно выключает из оборота огромные площади. Не важно, что там упало на этом гектаре или на следующем. А вот там через 200 километров там уже чисто. Это хороший такой маркетинговый ход по уничтожению такого мощного производителя некогда.
Ну, вы совершенно правы, и я не сомневаюсь, что они не остановятся и применят и объединенный уран, и любую химию, лишь бы отравить те территории, которые они не смогут удержать, они их не смогут удержать. Мы это видели прошлым летом в Запорожье. Я восхитился, когда на Запорожье был в начале июня, просто насколько там каждый клочок земли обработан, колосится рожь, огромное количество разных сельскохозяйственных культур, чисто, аккуратно все, действительно. А потом, когда мы увидели, как зажигательными снарядами начинают стрелять с той стороны, чтобы сжечь весь этот урожай, когда засыпают минами, и комбайн, который идет, там, собирает, взрывается, и гибнут эти несчастные крестьяне, фермеры. Все методы хороши. У Киева сегодня запретов никаких нет. Если они пески применяют, которые запрещены везде, пробуют уже химические различные соединения как оружие используют. Ну, почему нет? Все применят. Но я так понимаю, что условия, те пять условий, которые выдвигала Россия через наш МИД, они не будут выполнены, я так понимаю. Ни разблокировка, естественно, наших суден, которые стоят с удобрением, не разблокировка.
Павел Алексеевич, а мы об этом расскажем в вашей следующей авторской программе, потому что наше время в эфире истекло. Давайте поблагодарим политолога, экономиста и эксперта Института стран СНГ. Александр Дудчак был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А через неделю к нам присоединяйтесь. Это была авторская программа Павла Астахова.